Проповедь восьмая. Вера в силу Божию. 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 5 стихи. Как вы представляете себе апостола Павла? Я не имею в виду, как вы представляете себе его внешность, а каким был характер Павла. Думаю, что большинство христиан думают, что Павел был эдаким всезнайкой, уверенным в себе и никогда не имевшим никаких сомнений. Если вы тоже представляете себе Павла таким, то сегодня ваше представление о нем должно измениться. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, вторую главу, и прочтем с 1 по 5 стихи. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Большая часть этого текста не представляет собой ничего нового для нас. Павел говорит то, к чему мы привыкли и чего мы от него и ожидали. По пришествии своем в Коринф Павел посвятил себя проповеди о Господе Иисусе Христе, его смерти на Голгофе. Он был целенаправлен в своем желании обратить жителей города к истине о смерти Иисуса на кресте, которая могла спасти их. И он знал, что его проповедь не является обыкновенной проповедью. Его проповедь исполнена силой, потому что она помазана силой Святого Духа Божьего. В общем, пока ничего удивительного мы от Павла не услышали. Но настоящим шоком являются слова Павла в третьем стихе. «И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете». Таким мы себе Павла не представляем. Для нас Павел – это образец уверенности, силы и бесстрашия. Но не таким был Павел, когда он пришел в Коринф. Прямо перед своим приходом в Коринф Павел был избит и посажен в тюрьму в Филиппах, изгнан из Фессалоники и Вереи и подвержен осмеянию в Афинах. Неудивительно, что он опасался идти в еще один город. Наверное, он думал про себя. «Что же меня ждет в Коринфе? Меня снова изобьют, или посадят в темницу, или выгонят из города, или начнут смеяться над моей проповедью». Такого рода мысли могут кого угодно заставить опасаться нового поля деятельности в служении, и Павел здесь не был исключением. На самом деле, эти мысли настолько тревожили Павла, что сам Господь явился ему, чтобы укрепить его. Давайте прочтем этот эпизод. Откроем книгу «Деяния апостолов», 18 главу, и прочтем с 1 по 11 стихи. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай. Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божьему. Господь милостив, не так ли, братья и сестры? Уверенность Павла начала исчезать после стольких преследований и гонений, обрушившихся на него. И Господь явился ему в видении, чтобы ободрить Павла. Здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание на нечто важное. Даже до того, как Господь явился Павлу, Павел рассуждал в синагоге каждую субботу, убеждая как иудеев, так и эллинов. Другими словами, даже хотя Павел и боялся того, что с ним может произойти, он не отступил от своего служения, которому призвал его Господь. Он оставался верным даже во время приступов страха и трепета. Очень важно обратить внимание на этот факт, потому что некоторые могут сказать: «Конечно, Павел оставался верным. Сам Господь явился к нему, чтобы ободрить его. Любой другой на его месте тоже бы оставался верным в таком случае». Но на самом деле Павел не ждал явления Господа, чтобы начать проповедовать Евангелие. Он начал проповедовать крест Христов еще до того, как Господь явился ему. Он оставался верным своей миссии даже посреди своих страхов и волнений. Он твердо решил для себя, что он не будет компрометировать евангельскую весть своим страхом, неважно, какой непопулярной окажется эта проповедь в Коринфе. Он решил, что не стоит пытаться использовать какие-то мирские трюки и методы, чтобы показаться приемлемым для жителей Коринфа. Он решил проповедовать Христа и притом распятого, а результаты этой проповеди оставить работе Святого Духа. Вот в чем заключается основная суть этого текста 1 Коринфянам, 2 главы с 1 по 5 стихи. Давайте теперь приступим к более подробному рассмотрению этого отрывка, стих за стихом. Читаем 1 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Вы помните, что начиная с 18 стиха 1 главы, Павел проводит контраст между человеческой мудростью и мудростью Божией. Одна из причин, которая удерживает современного человека от принятия Евангелия, это то, что евангельская весть кажется для него глупостью. Современный человек настолько убежден в своей образованности и мудрости, что он отказывается признать, что его умственные способности ограничены. Он думает, что он умнее и мудрее самого Бога. Это видно потому, как много людей готовы подвергать сомнению действия Бога. Очень часто люди читают Библию, но выражают свое несогласие со словами Бога или его действиями. Я не говорю о людях, которые искренне пытаются найти ответы на вопросы о словах и действиях Бога в Библии. Мы все должны стремиться к большему пониманию того, о чем пишет Священное Писание, так что необходимо задавать вопросы и внимательно изучать Слово Божие. Но неприемлемо подвергать сомнению мудрость Божию в его словах и делах на протяжении истории. Насколько это нагло со стороны людей, ограниченных в своих умственных способностях, считать, что они умнее или мудрее всеведущего Бога? Некоторые считают, что они имеют право указывать Богу на то, как ему следует поступать в том или ином случае. Поразительно, но даже христиане могут впасть в такого рода мышление. Конечно, в основном так думают те, кто не знает Господа. И когда они слышат евангельскую весть о кресте Христовом, они считают ее глупостью. Прочитаем 1 главу, 18 и 23 стихи. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Именно так смотрит мир на евангельскую весть о Голгофском кресте. Они считают ее глупой, подвергают нападкам проповедь Евангелия. К этому лагерю принадлежат два типа людей. Первый тип – это скептики и насмешники. Они активно противостоят Евангелию, пытаясь дискредитировать его или доказать, что оно заблуждается. Они говорят, что Иисус никогда не существовал, или если и существовал, то он был всего лишь обыкновенным человеком. Они говорят, что его смерть на кресте не была жертвой за грех, а просто его личным выбором, мотивированным беззаветной любовью. Они говорят, что Иисус никогда не утверждал, что он Бог, или что он единственный верный путь. В этой категории активных противников Евангелия есть и религиозные, и светские люди. Есть религиозные люди, даже люди, утверждающие, что они христиане, которые, тем не менее, активно выступают против евангельской вести о Христе и Голгофе, как проявлении мудрости Божией и единственном пути ко спасению. В данной категории людей есть и пасторы, и преподаватели семинарий, и даже лидеры целых деноминаций. Они религиозные люди, но активно противодействуют проповеди о распятом Христе как единственном пути ко спасению. Есть также и нерелигиозные светские люди, которые активно противодействуют проповеди исключительности Евангелия. Обе эти категории людей, и религиозные, и светские, считают проповедь о кресте глупостью, и это проявляется в том, как они нападают на нее. Но есть еще и третья категория людей, считающих проповедь глупостью. Они не нападают на проповедь Евангелия о кресте, они ее просто игнорируют. У них отсутствует всякий интерес к этой проповеди. Они живут своей жизнью и даже не задумываются о том, что Божий Сын стал человеком и пострадал на кресте вместо грешников. Когда они слышат проповедь о кресте, они реагируют так: «Ну и что с того? У меня есть более важные дела в жизни». Они тоже считают весть о кресте глупостью, но это не настолько очевидно, потому что они не говорят в открытую, что это глупость. Тем не менее, их дела и отсутствие интереса довольно громко говорят об этом. Таким образом, большинство людей в этом мире считают эту весть глупостью. В результате всего этого народ Божий испытывает давление с тем, чтобы изменить проповедь Евангелия, с тем, чтобы сделать ее более приемлемой для мира. Народ Божий подвергается давлению с тем, чтобы пойти на компромисс с миром и перестать проповедовать, что Иисус Христос – это единственный путь ко спасению. И проповедь о кресте становится разбавленной и пресной. Мы видим это во многих местах, где церкви решают, что проповедь о кресте не является эффективным способом привлечения людей. И таким образом многие церкви изменяют свою проповедь, либо изменяют способы благовестия до такой степени, что изменяется и сама весть спасения. Многие современные церкви не хотят никого обидеть, и в этом своем желании идут на компромисс с миром. Они считают, что проповедь Евангелия необходимо каким-то образом облагородить, сделать ее более привлекательной для высокообразованной части общества. По существу, этим самым они говорят, что они умнее Бога, и что они лучше Бога знают, как надо проповедовать людям. И вместо того, чтобы проповедовать весть, которая окажется глупостью для людей, они стараются так отполировать свою проповедь, чтобы она звучала приятно для ушей невозрожденных людей. Но Павел отказывался так поступать. Павел отказывался поддаваться такого рода давлению или идти на компромисс с миром с целью изменения евангельской вести. Об этом он и говорит в первом стихе. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости». Павел здесь не говорит, что он пришел в Коринф как идиот. Павел знал, как говорить, и умел выступать перед людьми. У него был богатый словарный запас. Павел был интеллектуалом и гением своего времени. Здесь он говорит, что он не пришел в Коринф с тем, чтобы впечатлить их своим интеллектом или ораторским искусством. Он пришел, чтобы провозгласить весть, которую, как он знал, многие люди в их обществе посчитают глупостью. Тем не менее, он не позволил давлению общества изменить свою весть или метод ее донесения. Читаем второй стих. «Ибо я рассудил быть не знающим у вас ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Это не значит, что Павел не проповедовал всю премудрость Божию, или что у него были только призывные проповеди. Конечно же, Павел проповедовал и о характере Божьем, и о христианской жизни, и о многих других важных библейских темах. Здесь Павел говорит о том, что он отказался видоизменять свою проповедь. Он отказался смешивать проповедь Евангелия с человеческой мудростью или философиями. Он остался верным неизменному Слову Божьему и чистой проповеди Евангелия. К сожалению, существует множество христиан, которые не следуют примеру Павла. Во многих христианских кругах Слово Божие оказалось разбавленным человеческой мудростью, философией, психологией и многими другими учениями. Современная церковь поддалась давлению извне с тем, чтобы изменить или разбавить проповедь чистого Евангелия и Слова Божия. Но Павел не собирался поддаваться такому давлению. Он не собирался обмерщвлять ни свою проповедь, ни методы ее донесения. Знаете, иногда методы благовестия могут перечеркнуть саму проповедь Евангелия. Именно поэтому многие современные церкви, ориентированные на мирские ценности, оказываются несостоятельными. Необходимо обращать внимание на методы донесения Евангелия, потому что изменение Слова Божьего – это не единственный способ извращения проповеди Евангелия. Мирские методы проповеди также извращают евангельскую весть. Именно это Павел объясняет в 3-4 стихах. Читаем третий стих. «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Павлу нелегко было сохранять свою позицию, ведь он был таким же человеком, как и мы с вами. Он также мог испытывать чувство страха. У него тоже были чувства, страхи и волнения. И когда он пришел в Коринф, он очень переживал за успех своей проповеди. Он знал, что проповедует истину, он знал силу этой проповеди, он знал, что не изменит ее ни на йоту. Но он не знал, какая у людей будет реакция на его проповедь. Помимо всего прочего, Павел очень много пережил перед своим приходом в Коринф. Он был физически истощен и подавлен. И тем не менее он отказался идти на компромисс и изменить свою проповедь и методы ее донесения в угоду коринфским нравам. Четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Интересно, что здесь Павел говорит, что он не использовал слова человеческой мудрости. Вместе с тем, в 18 главе Деяний говорится, что во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев, так и эллинов. Так как же совместить этих два стиха? В чем между ними разница? Разница в том, что Павел представлял им истину и дозволял истине убеждать умы и сердца слушателей. Он отказывался манипулировать их сознанием с помощью умелых и красивых слов человеческой мудрости. Поверьте мне, между двумя этими подходами огромная разница. Мы должны преподносить людям истину таким образом, чтобы их сердца и умы были убеждены ей. Мы должны проповедовать людям четко, ясно и понятно. Мы должны отдавать все свои силы и умения на подготовку к проповеди. Но это не значит, что мы должны научиться манипулировать сознанием людей или пытаться привлечь их своими ораторскими способностями или глубокими познаниями, которые бы подчеркивали и восхваляли человеческую мудрость. Павел был проповедником истины, а не христианским коммивояжером. Между этими двумя понятиями огромная разница. Он знал, что с помощью определенных технологий можно завлечь людей в церковь или на эмоциональной волне, или с помощью аргументов убедить их покаяться. Но это не обязательно означает, что решение, которое принял человек под воздействием подобных манипуляций, является искренним, и что это покаяние – действие в нем Святого Духа. Именно поэтому в 4 стихе Павел противопоставляет убедительные слова мудрости явлениям Духа и силы. Павел не хотел, чтобы результаты его служения зависели от человеческой мудрости, технических приемов, хитрых изобретений и методов. Он хотел, чтобы результаты проповеди возникали от силы Святого Духа. То, что говорит здесь Павел, имеет огромное значение для служения сегодняшнего дня. Есть те, которые утверждают, что для того, чтобы люди пришли ко Христу, необходимо создать соответствующую атмосферу, нужную музыку, подсветку зала и сцены, определенные процедуры и слова, апеллирующие к эмоциям аудитории. Есть также те, кто считает, что для того, чтобы привлечь людей в церковь, необходимо как можно меньше проповедовать и как можно больше создавать различные увлекательные программы и шоу. И те, кто так считают, правы. Действительно, этим способом можно привлечь людей в церковь. Но является ли подобное привлечение душ явлением духа и силы? Или же это результат убедительных слов человеческой мудрости, спецэффектов и хитроумных приемов? Какой это будет катастрофой, если мы перепутаем действия духа и силы с убедительными словами человеческой мудрости и спецприемами? Но, к сожалению, именно это происходит сегодня во многих церквях. Люди не готовы довериться силе Святого Духа в приведении людей ко Христу и считают, что единственный выход – это использование особых технологий. Чарльз Сперджин однажды сказал: «Сила Евангелия не зависит от ораторских способностей проповедника, иначе обращение было бы человеческой заслугой, а не действием Святого Духа. Также покаяние не зависит от ума проповедника, иначе это было бы следствием умственных способностей. Мы можем проповедовать, пока не отсохнет язык, пока мы не потеряем голос, или пока весь воздух не выйдет из легких от напряжения, но мы не сможем обратить ни одну душу к Богу, если в нашей проповеди не будет силы Святого Духа». Да, можно добиться некоторых результатов, используя человеческую мудрость, хитроумные приемы и методы. Но в результате этого мы получим не искренние покаяния, вызванные действием Святого Духа, а некую манипуляцию сознанием. Результаты такого покаяния могут оказаться очень плачевными, так как вера человека изначально утверждена на неправильном основании. 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». В этом опасность использования человеческих методов. Когда мы приводим людей к Богу, используя методы, то вера этих людей утверждается на человеческой мудрости, а не на силе Божией. К сожалению, очень многие церкви пошли на компромисс с миром, видоизменяя проповедь Слова Божия, с тем, чтобы путем разных методов сделать ее более современной и приемлемой в глазах общества. В результате появляется целое поколение верующих, считающих, что силы Божией недостаточно для спасения людей. Многие христиане считают, что если не использовать тот или иной метод евангелизации, то ничего и не произойдет. Получается, что они не верят, что евангельская проповедь и сила Святого Духа достаточно эффективны, чтобы привести людей ко Христу. Но Павел так не считал. В послании к римлянам, 1 главе 16 стихе, он сказал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Павел верил, что евангельской силы и действия Святого Духа достаточно, чтобы привести человека к Богу. Он не считал, что для этого необходимо использовать какие-то хитроумные приемы. Наоборот, здесь он особо подчеркивает, что он всячески избегал говорить или делать то, что могло бы указать на человеческие слова, мудрость или приемы. И когда такого рода заблуждения укореняются в сердцах верующих, они начинают больше верить в проповедника или в метод, чем в силу Святого Духа. Павел не хотел, чтобы так произошло. Павел хотел, чтобы люди верили силе Божией, а не в него самого и его способности. Я считаю, что именно поэтому Павел пишет им в 3 стихе, что он был среди них в немощи, страхе и великом трепете. Он хотел подчеркнуть для них, что он тоже всего лишь человек. Конечно, он хотел быть для них примером в жизни, но он не хотел, чтобы они перепутали все и больше верили в него и его способности, чем в Бога. Возлюбленные братья и сестры, я надеюсь, что мы видим всю глубину этого текста Писания. Ни в коем случае нельзя отворачиваться от благой вести о кресте и подменять ее современными методами только потому, что сегодняшнее общество считает проповедь о кресте безумием. Нельзя смешивать евангельскую весть с человеческой мудростью и философией. Мы должны оставаться верными чистому Слову Божьему. Необходимо не разбавлять нашу проповедь человеческой мудростью, философией, психологией и различными теориями, которые стали примешивать к Слову Божьему в наши дни. Церковь не должна поддаваться на давление перестать проповедовать чистое, неизменное Евангелие. Мы также не должны поддаваться на искушение использовать манипулятивные технологии с тем, чтобы привести людей к покаянию. Такого рода методы также извращают всю суть чистого Евангелия. Проповедь Евангелия может извращена не только через подмену содержания, но и через использование мирских технологий и методов. Нет ничего хорошего в том, когда мы путем манипуляции сознанием людей выворачиваем им руки, чтобы заставить их прийти к Богу. Нельзя также и манипулировать человеческими эмоциями через установку нужного для покаяния настроя, путем подбора соответствующей музыки, освещения, определенной процедуры, выбора особо эмоциональных слов в проповеди и призыве. Также нельзя использовать метод наживки и крючка для привлечения людей в церковь. Мы не должны пытаться поймать людей на нашу удочку с помощью каких-то привлекательных программ, обещанием бесплатной раздачи чего-то и так далее. Мы должны быть предельно честными и открытыми перед людьми. Если мы занимаемся, скажем, благотворительностью, то это должно быть искренно, а не с тем, чтобы поймать этих людей, даже и с благими намерениями. Мы должны отказаться от учения так называемых экспертов по росту церкви, которые говорят, что проповеди Евангелия неэффективны, что в наше время приводить людей к Богу мы должны придумывать новые, более прагматичные методы с тем, чтобы достичь людей в современном обществе. Нет, вместе с апостолом Павлом мы будем избегать обмершвленной проповеди. Мы будем избегать мирских методов и мирской мотивации, с тем, чтобы вера ваша была утверждена не на человеческой мудрости, но на силе Божией. Аминь.